Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что Евросоюз все ближе к реализации 9-го пакета санкций. Мы также расскажем о том, что говорят о военных преступлениях России в Украине ООН, и о российских военнослужащих, воюющих в Украине, разведка Великобритании. Но, как всегда, начнем с обстрелов и того, что происходит на поле боя. Расскажи, Ксюша.
В результате артиллерийского обстрела Торецка Донецкой области один человек погиб, и двое получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов. Глава местной администрации Павел Кириленко отметил, что каждый гражданский, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности и в очередной раз попросил жителей эвакуироваться вовремя. А также россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, по Никопольскому району выпустили более 70 снарядов, и продолжается массированный обстрел районов населенных пунктов Херсонской области, которые граничат с линией соприкосновения. Ночью там был нанесен ракетный удар из С-300. Также продолжается массированный обстрел районов населенных пунктов Херсонской области, которые граничат с линией соприкосновения. И также ночью был нанесен удар по Николаеву ракетами С-300. За прошедшие сутки в Херсонской области погибли 4 сотрудников полиции, подорвались на каскаде мин, еще 4 полицейских ранены, врачи сейчас борются за их жизнь. Люди действительно продолжают подрываться на боеприпасах. Накануне в Житомирской области на мине подорвался автомобиль, в котором находилась супруга. Дружеская пара, без родителей остались 8 детей. Вообще проблема заминирования очень серьезная, еще начиная с 2014 года. И я помню, когда я работала в Киеве на радио, мы много раз обсуждали ее в эфире. Еще тогда говорили специалисты, что на разминирование уйдет несколько лет. А после того, как началась полномасштабная война, проблема стала еще серьезнее. На этом фоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что российские атаки на украинскую инфраструктуру не только не сломили украинское население, но и усилили сопротивление вторжению России. Цитата. «Война России против Украины продолжается уже 10 месяцев, и Путин потерпел поражение на всех направлениях. Сейчас ситуация на местах стабилизируется, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за сильных морозов. Тогда появится определенная возможность для наступательных действий с обеих сторон. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет», — сказал Марк Милли. Ну а Красный Крест на минувшей неделе наконец-то смог посетить украинских военнопленных, которых удерживает Россия. И следующий визит запланирован в ближайшие дни. А также в этот период были и визиты к российским военнопленным, а до конца месяца запланировано еще больше визитов. Представители Красного Креста проверяют условия содержания, лечения военнопленных. Также они доставили им средства личной гигиены, одеяло, теплую одежду и книги. Газета «Вашингтон-Пост» тем временем рассказывает о том, что украинских военных пытают в российском плену, и об этом сами военные, которые оттуда вернулись, рассказали журналистам. Они рассказали о пытках, в том числе избиениях, удушении, ударах электрошокерами. У многих вернувшихся из плена наблюдаются признаки физического истощения. Об этом сообщил директор больницы, в которую военнослужащих направили после обмена 6 декабря. Многие военные, как рассказал директор больницы, были настолько истощены, что им было положено давать не более 20 столовых ложек, 300 миллилитров приблизительно куриного супа во время приема в пищи. Больше они просто не могли переварить. Корреспондент «Вашингтон-Пост» пишет, что у побывавших в российском плену людей выступают ребра и лопатки. И солдаты рассказывают об издевательствах, которых их подвергали. Их пытали током, били дубинками. Были такие избиения, что я не мог их вынести, рассказал один из военнослужащих. Мне сломали ребра, мне отбили почку, из-за чего она опустилась. Также рассказывают о том, что в российском плену с невероятной жестокостью относятся к девушкам, в частности, наказывают их за то, что они говорят на украинском языке, за то, что они заплетают косы в соответствии с украинскими традициями. В общем, любое какое-то проявление идентичности становится поводом для наказания и пыток.
Надо сказать, что российские военные преступления уже вовсю фиксируются на международном уровне. В частности, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о расправах над гражданскими лицами на украинских территориях, которые российская армия оккупировала еще на первом этапе этого вторжения в Украину. Ну и представители ООН зафиксировали убийства мирных жителей в 102 городах и селах в таких регионах, как Киевская, Черниговская и Сумская области, только за период с февраля, собственно, по начало апреля изучалась информация, и на основании доклада можно точно совершенно говорить о том, какие зверские способы применяла российская армия против гражданского населения. ООН подтвердила гибель по меньшей мере 441 мирного жителя в этих трех областях, о которых я сказал. Людей убивали самыми разными способами. Просто расстреливали без суда и следствия, убивали детей. В частности, например, 20 мальчиков и 8 девочек. Вот в этом числе 441. Больше всего убитых мужчины, 341 мужчины, 72 женщины. И понятно, что убийств, как сами докладчики ООН пишут, было значительно больше. Убийства совершались с особой жестокостью, как расстрелы, так и пытки. Подробно очень это все описано в докладе ООН. Российская сторона уже его назвала предвзятым, что документ продавили антироссийские силы и так далее. Но это уже международный документ, который, скорее всего, ляжет в основу расследований будущих российских преступлений в Украине. Кроме того, надо сказать, что российское руководство само вполне подтверждает свое совершенно безразличное отношение к гражданским потерям в Украине от агрессии России. Это, например, демонстрирует сам Владимир Путин. Сегодня была некая церемония по присвоению звания Героя России в Москве или где-то там еще она была, где точно не говорят. Ну и Путин сказал, я цитирую сейчас российского президента, «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны». Да, мы это делаем, но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач и так далее. Никто нигде словом об этом не обмолвился, молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, это они так только пошевелились.
Да, они, как известно, еще не начинали.
Да, и что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. То есть такая смесь пренебрежения, безразличия, обвинений «сами дураки» и «кто первый начал» и так далее – это вот совершеннейшая в этой цитате квинтэссенция подхода Владимира Путина к тому, что он сейчас делает с Украиной.
Кстати, ты знаешь, я бы хотела отметить, я делала об этом даже небольшой материал, о том, что российская пропаганда активно использует словосочетание «удары возмездия». По всей видимости, это как раз то, о чем говорит Путин, что все, что происходит в Украине, все, что они делают в Украине, это такие удары возмездия. Или даже как телеканал «Царь Град» сообщил, кулак возмездия на Украину обрушился.
Да, я помню, что одна из моих друзей в Фейсбуке недавно написала, что общалась с государственной чиновницей российской, которая сказала, ну вот они же нам Инстаграм закрыли, и на попытку объяснить, что Инстаграм вообще-то закрыт российскими властями, эта чиновница на нее в упор посмотрела и сказала, да ладно, не выдумывайте. В общем, все время российская пропаганда пытается действительно как бы перевернуть монетку и представить, что вообще Россия все это делает в ответ на что-то. Но делает она тем временем следующее. Например, на территории, контролируемой российскими войсками Луганской области Украины, они уже вырыли 60 километров траншей, окопов и так далее между Сватово и российской границей. То есть там целая система есть фортификационная. Это британская разведка сообщает. И очевидно, что там пытаются максимально закрепиться российские войска. Кроме того, в обзоре британской разведки говорится, в этот район переброшены части 1-й гвардейской танковой армии России. И эта танковая армия достаточно серьезные потери понесла во время войны. Мы знаем много видео, которые появлялись на YouTube, как горят российские танки, как гибнут российские танкисты от ударов точечных на самом деле ударов украинских войск. Ну вот теперь вроде бы это первая гвардейская танковая армия усиленно мобилизованными, но страшно себе представить, что они там навоюют в любом случае. Лучше бы, конечно, они вообще в эту армию не шли.
А если продолжать тему пропаганды, есть еще одна интересная публикация газеты «Вашингтон-Пост» сегодня. Она касается новых кремлевских нарративов. И речь там идет о том, что у кремлевских пропагандистов появилась новая цель – настроить европейцев против украинских беженцев. Эту пропагандистскую кампанию, как пишет «Вашингтон-Пост», компания «Мета» называет крупнейшей и самой сложной операцией российского происхождения с начала войны в Украине. Направлена она на то, чтобы посеять страх и разногласия среди европейских союзников Украины, когда они готовятся к новому наплыву беженцев этой зимы. И там речь идет об очень интересном исследовании Института стратегического диалога, которое демонстрирует, как работает эта кампания на примере немецкоязычного телеграм-канала «Немецкая правда». Эксперты обратили внимание на то, что у видео, которые загружаются на канал, часто бывают названия на русском языке, и эти названия регулярно совпадают с теми, что использует пропагандистская сеть. И согласно исследованию вот этого института, из 219 роликов, размещенных «Немецкой правдой» с 15 апреля по 11 июля, в 40% упоминались беженцы. И упоминались, конечно, в негативном ключе, обвинялись во всех мыслимых преступлениях и грехах, от планирования терактов до распространения оспы обезьян в Германии.
Надо сказать, что в ответ и на российские действия, и на российскую пропаганду даже те страны, которые еще надеялись как-то чуть-чуть хотя бы сохранить диалог с Москвой, уже понимают, что с этим диалогом дела совсем плохи. И вот ты сказала о Германии. Вот буквально только что сделал заявление спикер Кабинета министров Германии Штефан Хебершайт. Он говорил о том, что Украина не обязана ограничиваться своей территорией для обороны. Это довольно серьезное заявление было сделано недавно. На это уже отреагировал Кремль. Дмитрий Песков сказал, обратите внимание на риторику, такие заявления, они, собственно, продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы. То есть, не называя войну войной, естественно, не называя агрессию агрессией, Песков называет все это тяжелым периодом. Ну, понятно, что вот чем больше в отрицание такое будет уходить Кремль, в эвфемизмы разные и так далее, тем больше самые разные страны будут, наоборот, открыто говорить о том, что нужно всему миру и Украине в частности делать в ответ на российскую агрессию. Ну, например, Комитет по международным отношениям Сената США накануне принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом. Это очень серьезно, потому что ее инициировали люди, известные тем, что они, в принципе, проводят решение до конца. Сенатор-демократ Бен Кардин, например, республиканец-сенатор Джим Риш. Вот они в свое время были авторами документов, которые принимались уже в целом Конгрессом, и будет довольно большой шаг, если Конгресс в целом за Комитетом Сената по международным делам также назовет действия России в Украине геноцидом. Документ этот осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках акта Магнитского против людей, причастных к геноциду. Ну, то есть просто будет расширен еще круг тех людей, которые персонально будут ответственны за то, что Россия делает. Если же продолжать тему санкций, то Еврокомиссия в рамках нового пакета, который вырабатывается Евросоюзом против России, предлагает включить в черные списки 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить промышленность России, включая, естественно, и военную промышленность. Это рассказывает сегодня издание «Политико» со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Ну, например, пакет нацелен на сдерживание роста технических возможностей российского промышленного производства. ЕС также хочет расширить список попадающих под санкции товаров, которые используют в авиационной и космической индустрии, включая авиационные двигатели и запчасти к ним. Но надо сказать, что из свежих сообщений прессы мы знаем, что Россия каким-то образом модифицирует свои вооружения, а также, например, она как-то меняет модификации тех иранских дронов, которые они получали, чтобы компенсировать недостаток электроники импортной, которая раньше шла на российские вооружения. Кроме того, Политико говорит, что очередные санкции ЕС могут быть направлены против вещания телеканалов НТВ, РНТВ, Россия 1 и Первый канал, а также довольно много, опять же, персональных санкций. Но говорят также о том, что Венгрия выступает против того, чтобы принимать эти санкции вообще. Она блокирует, как недавно блокировала пакет финансовой помощи Европы и Украине, так она блокирует и вот эти вот новые санкции. На встрече постпредов стран ЕС она выразила несогласие с вот этим пакетом. Очевидно, что роль Венгрии в единых действиях Европы становится все более одиозной. И я не удивлюсь, если Евросоюз через какое-то время начнет рассматривать в принципе присутствие этой страны в Европейском Союзе. Я уж не знаю ничего о членстве в НАТО.
По поводу помощи Украине со стороны Европы, Словакия в декабре планирует передать Украине около 300 электрогенераторов. Об этом на пресс-конференции заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса. В частности, планы передать уже в этом месяце около 300 электрогенераторов, сказал Кулеба. Генераторы, которые мы получим, прежде всего должны помочь гражданским, школам, больницам. Это то, что нужно. Это те, кому надо быстрее всего помочь. Мы должны помочь гражданским перезимовать. Если брать электротрансформаторы, то они сразу пойдут в электросеть, уточнил он.
Ну и Европарламент вместе с городскими властями Брюсселя, столицы Бельгии, еще нескольких бельгийских городов передает в Украину тоже первые генераторы. Там есть инициатива, которая называется «Генераторы надежды». Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола. Я хочу еще напомнить вот о чем. Дело в том, что в США тоже есть разные инициативы по сбору средств и самых различных видов помощи для Украины. С руководителями одной из организаций, которая занимается этим, «Русская Америка за демократию в России», Дмитрием и Надей Валуевым, мы поговорили сегодня. Скоро выйдет интервью. Они рассказывают о том, что и в Америке люди собирают на все, что служит обогреву, очистке воды и так далее в Украине. В общем, у всех есть возможность в этом принять какое-либо участие. Тема энергетики, надо сказать, еще имеет и другие измерения. Говорят очень много о том, насколько Россия сейчас теряет из-за потолка цен на нефть и что она может потерять из-за обсуждения потолка цен на газ. Тем временем те, кто все еще общается с Москвой, пытаются воспользоваться ее войной против Украины для того, чтобы получить от нее в обмен на хоть какие-то проявления дружбы или нейтралитета подешевле газ. В частности, Турция на переговорах с представителями России в Анкаре, которые завтра пройдут, планирует попросить скидку больше, чем на 25% на поставки российского газа, сообщает Bloomberg. И я думаю, что это вообще очень интересные новости, потому что Россия говорит, что ее экспорт энергоносителей не прекратился, у нее все получают Индия, Китай, Турция вот тоже. Но дело в том, что если разбираться, с каким дисконтом она все поставляет и как пользуются те страны, которые все еще получают российские энергоносители, той ситуации, которая сложилась, чтобы подешевле все выпросить, это, конечно, очень в долгой перспективе большой ущерб для экономики России. И в 2023 году мы, видимо, будем наблюдать дальнейшее разрушение российской экономики.
Ну а теперь о том, что происходит в России с теми, кто выступает против войны. Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Суд в Петербурге запретил ссылки на телеграм-каналы, посты в которых, внимание, морально разлагают граждан. В пресс-релизе говорится о том, что посты в этих сообществах способствуют свидетельствуют утрате нравственных критериев. Ты вот что-нибудь такое видел в телеграм-каналах, чтобы прочитал и сразу утратил нравственные критерии?
Ну, это, скорее всего, совсем не те телеграм-каналы, о которых ты говоришь. Но вообще, да, это чтобы вот так подрастерять нравственные критерии, нужно постараться.
Материалы из пабликов по версии суда не только направлены на деморализацию россиян и армии, но и призывают военнослужащих к дезертирству и оскорбляют представителей власти. Руководительница Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в разговоре с изданием «Медиазона» назвала 5 запрещенных групп. Среди них телеграм-канал антивоенного движения «Останови вагоны». Это такой канал, который сообщает о диверсиях на железнодорожных путях, затрудняющих доставку войск и военной техники на фронт, а также о поджогах военкоматов и о других акциях против вторжения России в Украину. И также суд запретил ссылки на телеграм-каналы «Горюшка». Он собирает из открытых источников информацию о погибших в Украине российских военнослужащих. Канал «Омерзительные расисты», публикующий фотографии мертвых российских солдат, а также новостной паблик «Украина сейчас. Новости. Война. Россия». Кстати, вот под это последнее, может быть, и мы подпадаем, мы морально разлагаем наших слушателей.
Да-да, причем, конечно, моральное разложение – это такой уже термин совсем из советского лексикона, и мы с тобой много раз обсуждали, как косплеят современные российские власти, чиновники и все прилипшие к этой власти советские времена.
Ну и в заключение сообщение снова о Владимире Зеленском. Мы в прошлый раз заканчивали подкаст тем, что Зеленский объявлен Человеком года по версии журнала Time. Так вот, сегодня стало известно о том, что он стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания «Политико». Цитата. «Только посмотрите, как европейские лидеры, которые побеждают на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним. Вот как политики хотят, чтобы их видели. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной. А в это мало кто верил до вторжения России в феврале», отмечает «Политико». И это же издание признало Путина неудачником года. Снова процитирую. «Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которую она имела во времена Советского Союза. Но вместо этого его вторжение низвело страну до статуса третьесортной, неспособной одолеть соперника, которого она недооценила и отнеслась к нему с презрением». Конец цитаты. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.